Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем нашим слушателям. Понедельник, 10 июля. Я с утра думала, что 17, но Лера меня поправила, оказалось 10. Программа на русском языке радио SBS в прямом эфире. Для вас из Сиднейской студии работают Лера Швец и я, Светлана Принцева. Спасибо, что вы с нами. Проведем вместе целый час понедельника. Скучно точно не будет. Сегодня в выпуске.
За это время, за этот год, этой чудовищной катастрофы, которая всех нас настигла, мы все теряем в той или иной степени, что-то теряем. Кто-то все, кто-то жизнь, к сожалению, кто-то работу, кто-то страну. Это время потерь. И вот мы хотели как-то отрефлексировать, высказать, выкричать всю эту боль.
Актер Анатолий Белый в августе приезжает в Австралию со своим спектаклем «Я здесь». Мы созвонились с Анатолием, чтобы узнать, чего ожидать австралийскому зрителю, как его спектакль встречают в других странах, о его отъезде из России, падении розовых очков и о многом другом. Вышел долгожданный отчет Королевской комиссии о признанной незаконной системе автоматического списания долгов RoboDebt. Отчет включает рекомендации о возбуждении ряда уголовных и административных дел. Расскажем подробности. Обсудим с Лерой нашу статью о том, какие референдумы были в истории Австралии, так как до конца года нас ждет референдум о голосе коренных народов в парламенте. Расскажу вам также об исследовании бизнес-школы Монаша, которая выявила широко распространенную дискриминацию на уровне звучания имени заявителя при приеме на работу. Специалисты с этническими именами имеют гораздо меньше шансов на обратный звонок, особенно при подаче на руководящие должности. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что вы с нами. Королевская комиссия по схеме RoboDebt представила отчет о незаконной программе, в рамках которой ошибочно рассылались долговые письма людям, получающим пособие. Комиссар комиссии Кэтрин Холмс написала в докладе, что правительственная схема была грубой и жестокой, а ключевые министры правительства и сотрудники ведомств не справились со своими обязанностями, в том числе бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. В закрытом разделе отчета, не опубликованном для широкой публики, содержатся рекомендации о возбуждении административных и уголовных дел. Подробности в материале новостной службы SBS News и Леры Швец.
В 2016 году Николь Хиберт-Смит начала получать выплаты по программе New Start, теперь именуемой JobSeeker, после того, как ее муж неожиданно скончался. Затем она получила письмо от Centrelink, в котором говорилось, что она должна государству $3000 и должна выплатить их, иначе ее лишат социальных выплат. Она говорит, что день, когда она получила письмо, до сих пор преследует ее и ее троих детей.
The letter that I was sent, was...
В письме, которое мне было отправлено, говорилось, что я должна правительству определенную сумму денег и что мне нужно действовать быстро и выплатить ее. В противном случае, говорилось в письме, я столкнусь с судебными исками. В письме меня также просили проверить данные о доходе. Если бы в то время у меня было немного больше поддержки или руководства, особенно какое-то руководство юридического центра, мне было бы проще. Я пыталась дозвониться в юридический центр, но был такой список ожиданий, что я сдалась и сделала просто именно то, что мне было сказано сделать в письме. Мне пришлось возвращать долг государству, занимая при этом деньги». Госпожа Хиберт-Смит была одной из почти 500 тысяч человек, от которых Centrelink пытался добиться выплат незаконных долгов. Схема началась как бюджетная мера в 2015 году с целью отслеживания получателей социальных пособий, чтобы возместить переплату пособий примерно в $1.5 миллиарда. Программа использовала автоматическое сопоставление данных и метод усреднения доходов, что приводило к расхождениям и неправильному расчету долга. Схема была в конечном итоге остановлена в 2019 году. В том же году Федеральный суд признал схему RoboDebt незаконной. В августе 2022 года либерийское правительство объявило о создании Королевской комиссии для определения виновных. В течение 9 недель слушаний были допрошены ключевые политики и государственные служащие, находящиеся в центре схемы, в том числе бывшие премьер-министры Малком Тёрнбулл и Скотт Моррисон, а также бывшие министры социальных служб Стюарт Роберт и Алан Тадж, вместе с секретарем Министерства социальных служб от предыдущего правительства Кэтрин Кэмпбелл. В отчете из почти 1000 страниц говорится, что Robodebt был грубым и жестоким механизмом, несправедливым и незаконным, и заставлял людей чувствовать себя преступниками и травмировал их. Комиссар Кэтрин Холмс назвала эту схему непродуманной зачаточной идеей, брошенной в кабинет, и дорогостоящей неудачей государственного управления. В отчете содержится 57 рекомендаций, призывающих к изменению законодательства, юридическим консультациям и проверкам для обеспечения законности текущих процессов и программ обработки данных, а также к немедленному и полному анализу портфеля социальных услуг из Services Australia. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что правительство рассмотрит все рекомендации. Я благодарю комиссара Холмс за то, что она так прямо и ясно разоблачила человеческую трагедию. Правительство обязуется не положить этот отчет на полку, а отреагировать надлежащим, упорядоченным и взвешенным образом. Мы убедимся, что это никогда не повторится. Федеральное правительство урегулировало иск, поданный жертвами схемы, выплатив $112 миллионов. Но компенсацию получили не все, включая Николь Хиберт-Смит. Комиссар Холмс сказала в отчете, что нет практического способа создать какую-то компенсационную схему. Министр государственных служб Билл Шортен говорит, что правосудие вершится медленно. Сегодня сделан еще один шаг в этом долгом пути. Я понимаю, был причинен реальный вред. Комиссар обращается к некоторым вопросам компенсации, куда может пойти правонарушение или незаконное предложение. Я не делаю вид, что люди получили компенсацию в размере всего причиненного им вреда. Но я признаю, что долги были списаны. Много денег было возвращено людям, против которых изначально незаконно были взысканы долги. Правосудие идет медленно, но все идет в правильном направлении и в сторону привлечения определенных лиц к ответственности. Это еще один важный шаг. В закрытом разделе отчета, необнародованном для широкой публики, комиссар Холмс рекомендовала привлечь отдельных лиц к административному и уголовному преследованию. Важно отметить, что СБС не предполагает, что люди, упомянутые в этой истории, являются людьми, упомянутыми в этом закрытом разделе. Ожидалось, что Королевская комиссия завершит свою работу в апреле, но крайний срок для отчета был перенесен, чтобы позволить комиссару Холмс передать дело в недавно созданную Национальную комиссию по борьбе с коррупцией. Старший преподаватель административного права университета Латроуп Даррен О'Донован говорит, что решение комиссара Холмс не публиковать ее рекомендации призвано защитить любые судебные преследования от предубеждений. Идея состоит в том, что крайне редко лица, занимающие высокое положение на государственной службе, когда-либо сталкивались с индивидуальными последствиями. Это сложный путь, связанный с совершенно отдельными и передовыми стандартами юридических доказательств. Нам важно дать возможность для всех жертв увидеть определенные последствия. И это то, что сделала комиссар. Комиссар Холмс обнаружила, что бывший премьер-министр Скотт Моррисон, который был министром социальных служб на тот момент, когда была создана схема, позволил ввести кабинет в заблуждение, представив предложение по политике, зная, что она включает усреднение доходов, и что его собственное министерство указало, что это потребует изменения законодательства. Господин Моррисон отверг выводы против него, заявив, что они неверны, необоснованы и противоречат четким документальным доказательствам. Он не сказал, получил ли он письмо с уведомлением о том, что он упоминается или не упоминается в запечатанных обращениях в закрытой части отчета. В отчете также упоминается бывший министр социальных служб Алан Тадж. Бывший министр обвиняется в злоупотреблении властью, используя информацию о получателях пособий в СМИ, чтобы воспрепятствовать критике схемы. Господин Тадж также отверг комментарии и сказал, что не получил уведомления о том, что его дело было направлено дальше. В отчете также содержится критика бывшего министра государственных служб Стюарта Роберта, который заявил комиссии, что солгал общественности о схеме, чтобы поддержать солидарность кабинета. Стюарт Робертс заявил в своем заявлении, что приветствует отчет Королевской комиссии и ее разумные рекомендации, и не получил письма, в котором сообщалось, что его имя указано в закрытом разделе. Господин Роберт подал в отставку со своего места в Фадене на Голд-Косте, которое теперь будет проходить на дополнительных выборах 15 июля. Лидер оппозиции Питер Даттон обвинил лейбористское правительство в политизации Королевской комиссии в преддверии дополнительных выборов. Нет никаких сомнений в том, почему отчет публикуют сегодня, потому что до выборов в Фадене осталась неделя. Правительство пытается выжать каждую политическую каплю. Но если есть уроки, которые нужно извлечь, или есть законы, которые надо менять, то стоит обратить внимание на выводы комиссии. Но не упускайте из виду тот факт, что правительство политизировало эту тему и публикует отчет сейчас, чтобы попытаться очернить нашего кандидата и снизить наши шансы в Фадене на выборах в следующие выходные. Но жертвы схемы RoboDebt, такие как Николь Хиберт-Смит, надеются, что отчет станет сигналом для общества и политиков в частности, что важно прекратить стигматизацию получателей социальных пособий. Это говорит о необходимости большей реформы и более глубокого понимания получателей помощи от Centrelink. Я думаю, вся дискуссия должна быть посвящена тому, почему людям нужна поддержка и как лучше их поддерживать, а не усложнять им жизнь. Репортаж Суфии Тарик команды SBS News. На русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера. И с Лерой мы не прощаемся. Она со мной здесь, в сиднейской студии. Лера, снова привет.
Привет-привет.
Сегодня предлагаю поговорить вот на такую тему, важную и серьезную в этот раз. Это референдумы. Мы все скоро пойдем голосовать на референдуме до конца этого года. Более 17 миллионов австралийцев получат возможность проголосовать на первом общенациональном референдуме в этом тысячелетии. На нашем сайте в конце прошлой недели вышла статья с заголовком «Только в ходе 8 из 44 референдумов в Австралии люди сказали «да», рассказываем каких». Сходите, почитайте, если еще нет. Интересное, мне кажется, полезное. На референдуме, который, как ожидается, состоится в течение последних трех месяцев 2023 года, будет рассмотрен вопрос о том, следует ли Австралии закрепить право голоса коренных народов в парламенте в своей конституции. Это будет 45-й референдум в истории страны и первый за 23 года. Результаты референдумов и результат этого референдума является обязательным к исполнению. Это означает, что правительство должно действовать, чтобы внести изменения, что отличает его от плебисцита, который, как тот, который был проведен по однополым бракам в 2017 году. Вот такая информация. Лера, читала ли ты статью? Нашла ли для себя что-то интересное?
Да, статью, конечно, читала. Спасибо тебе большое за перевод. Она была очень длинная. Фактически информации какой-то... Очень много там полезной, честно признаюсь, ничего нового для меня лично не было, но мы с тобой сейчас проговаривали там важный момент вот про то, как подсчитываются, не столько как подсчитываются голоса, а как засчитывается, что референдум все-таки прошел успешно или нет, что там двойное большинство и так далее. Это все указано в статье. Мне очень понравилось... Там момент описывается, как важно задавать корректный, точный вопрос, и как разные формулировки вопроса референдума влияют в итоге на исход
референдума. Они говорят, что желательно, чтобы это был один вопрос, и также там эксперты оценивают шансы на успешность референдума, если его проводят одновременно с выборами федеральными тоже. Ну, нет точных данных, но, скорее всего, это может вводить людей в заблуждение.
Да, и вот еще другой мне момент очень понравился. Там сказано, что сам по себе референдум, он отражает момент в истории страны, в каком сейчас страна находится, в моменте, описывает страну. И мне кажется, что вот этот вот референдум, он действительно описывает то, какая страна Австралия сегодня. Готова она, не готова она. Как, даже результаты референдума мне не столь важны, что, собственно, он будет проводиться. И мне кажется, действительно, австралийцы, ну, почти готовы, что ли, менять статус-кво. Или не готовы, вот посмотрим. Но сам факт того, что мы наконец дошли до него, уже интересно.
Да, хочу еще напомнить, что участие в референдуме является обязательным, вас могут оштрафовать. Если вы имеете право голосовать в Австралии, если вы гражданин Австралии, вы должны поучаствовать в референдуме. Штраф, по-моему, $20, сказала избирательная комиссия.
Огромный, конечно, штраф. Но я вот помню, мои соседи, я к ним зашла как-то, я говорю, ну что, дедуль, будете ли вы голосовать? Но это были федеральные выборы. Они такие, да нет, ну что, мы уже старенькие, мы не дойдем. Я говорю, как так? Вероника, как же штраф?
А по почте?
А вот и нет. Вот типа и зачем? Ну, я сказала, очень жаль. Вам стоит, почему бы нет? Тем более, они живут в социальном жилье, очень хочется услышать их голос насчет всего происходящего в стране.
Да, вот, а в России референдумы какие мы помним?
Ну, у меня больше всего запомнился вот последний, 2020 года. Там было очень много...
Обнуление.
Было обнуление. Ну, кстати, вот он известный как обнуление, но вообще-то... И вот, кстати, к вопросу о вопросах, простите за тавтологию. Там же мы не только про обнуление решали, мы-то решали, на самом деле, по целому списку дел. Мы решали в том референдуме, и что Российская Федерация является правопреемником Союза СССР на своей территории, и о том, что, оказывается, русский народ, он имеет статус государства образующего. И то, что брак – это союз мужчины и женщины. То есть там было очень много разных пунктов, помимо обнуления срока президента.
То есть не то, что там даже 2-3 вопроса, а гораздо больше. Я вот уже не помню,
честно говоря. Я распечатала себе перед эфиром 3 страницы описаний того, о чем шла речь в референдуме. То есть у нас здесь такие дебаты последние пару месяцев по поводу одного предложения, а, понимаешь, там вот в некоторых частях мира особо не заморачиваются. То есть в один референдум можно запихнуть сразу все. Почему
и
бы и нет?
То есть ты говоришь «да» или «нет» сразу вот этому...
По целому списку вопросов. Ну, знаешь, ну, я думаю, вот... Я тогда участвовала в референдуме в городе Гамбург. Мы тогда жили в Германии, мы жили в Ганновере, мы приехали в Гамбург. Муж у меня не гражданин России, он просто как бы сочувствующий был, так скажем. И вот я стою в консульстве Российской Федерации, жду своей очереди поставить «да» или «нет» галочку. Ко мне подходит женщина пожилая и спрашивает: «А за какую партию сегодня голосуем?» Знаете, ни за какую. «А какие кандидаты там? Что у нас, кроме «Единой России»?» Я говорю: «Понимаете, у нас сегодня не выборы, у нас сегодня...» «Да? Что? А кого поддержать?» Я говорю: «Вот смотрите, на стене список как бы поправок, ознакомьтесь и решайте для себя». Но тут же как бы мой голос был перехвачен соседней женщиной на лавочке, которая начала говорить: «Голосуйте, да, конечно, конечно, решается, за Путина вы или нет». Четко как бы я ей определила. Ну и, в принципе, по списку поправок, ну, наверное, она была, женщина с лавочки, права. Союз мужчины и женщины, целостность там государства и так далее, и вот заодно обнуление.
Но сам референдум хоть не на лавочке проходил?
Конечно, на лавочке, мы же любим экстрим. Да, это вот отдельно, это на самом деле была самая веселая часть того референдума, то есть были действительно зафиксированы факты проведения голосования вне участков. То есть тогда, быть может, вы еще помните, была пандемия, и вот все переживали, как же так, мы сейчас все соберемся в очередь в какой-нибудь школе, все друг на друга накашляем, и потом сляжем все болеть. Поэтому было разрешено проводить референдум где-то еще, вне установленных учреждений. Что начало происходить? Референдум проводился на лавочках во дворах домов, в пассажирском автобусе, а также на пнях. И вот по поводу пней была целая дискуссия. Элла Памфилова, председатель ЦИКа, она заявляла, что никаких таких площадок нет.
Никаких пней.
Никаких пней. Никто не голосует ни на лавочках, ни на багажниках машин. Так что не надо тут ничего придумывать. Но, в общем, но в итоге все равно ей прислали какие-то отчеты, сказали, мол, нет, смотрите, Элла, смотрите, были голосования на древесных пнях. Вот, и дальше я просто зачитаю, мне показалось это очень красиво. В ответ на эту критику глава ЦИК Элла Памфилова сначала отрицала факты голосования на пнях, затем в начале сентября признала, что пень был всего один в Ульяновской области, а впоследствии признала наличие 3 пней, использовавшихся во время голосования, по одному во Владимирской, Брянской и Ульяновской областях.
Отлично. Голосование на пнях, по-моему, об этом много писали, говорили, шутили, мемов много было в интернете, я помню.
Да, ну еще мне всегда очень нравится, знаешь, у нас, в принципе, когда на нашей с тобой родине, мы с тобой обе из России, фотографии, когда вот выборы особенно, знаешь, там типа Чукотка, какой-то очень-очень далекий поселок, которому нет дороги, но зато ради выборов на вертолете, значит, пруд, вот этот ящик для голосования, ради того, чтобы люди проголосовали. Понимаешь, это вот важнее всего. Тут не могу, конечно, вот это отрицать. Конечно, очень важно участие в выборах, это очень важно. Но дорога тоже хорошо.
Помнишь ли ты какие-то выборы из детства? Я помню, с родителями ходила. Но это еще в Чите, я была совсем маленькая, может, 5-6 лет, и прямо какое-то ощущение праздника было, такое приподнятое настроение, там магазины были с большим количеством продуктов, чем в обычных магазинах на участке, да-да. Чем-то заманивали.
Меня всегда удивляло, почему мы все время это делаем в школах. То есть я сейчас понимаю, конечно, уже, что это действительно очень удобное место. Вот, меня все время поражало, почему в школах? Почему мы идем в чью-то школу? Мне нравилось сам факт того, что я могу сходить в гости в новую школу, посмотреть, а как у них? Вот. А так я каких-то особых, я не помню, у меня нет воспоминаний. Я голосовала в разных странах, на моем счету много разных выборов. Я помню, в Корее я голосовала как-то раз.
Это в российском консульстве, да?
Но это было прям посольство. Вот. На выходе уже после того, как я проголосовала, это были выборы президента, мужчина ко мне подбежал, начал спрашивать меня, проголосовала ли я за ЛДПР, и я обязана голосовать за ЛДПР, вообще за Жириновского, потому что, ну, там логика не была мне понятна, но суть в том была, что так как я русская, живу за границей, а вот Жириновский поддерживает таких, как я, потому что я же обездоленная, я, видимо, здесь, потому что мне нет за кого было выйти замуж в России, а если Жириновский станет президентом, то он мне поможет.
Но вот. Это уже после, да, он тебя поймал после голосования.
Да, то есть не получилось.
Сагитировать.
Не-не-не, хотя, конечно, аргумент был железный.
Железный, наверняка.
А ты где голосовала?
Я только вот в Австралии, в российском консульстве были, когда выборы президента, когда вот Ксения Собчак была одним из кандидатов. Я сходила в консульство, выполнила свой долг, да, помню, никаких особых запоминающихся моментов у меня не было. Но я еще была наблюдателем один раз на выборах в России, но я тогда была абсолютно далека от политики, я работала на телевидении, вела свою медицинскую программу, мне было, в общем-то, по большей части все равно, если честно, но наша директор телерадиокомпании баллотировалась в городскую думу и отправила нас наблюдать за тем, чтобы не подбросили бюллетени. Тени, мы дежурили, нас инструктировали, если вдруг выключат свет, падайте на стол грудью. Нет, к счастью, свет не выключали, все прошло более или менее нормально. Вот. Спасибо за дискуссию.
Да, всегда, пожалуйста, всегда рада.
Спасибо, продолжаем программу. Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. Недавно опубликованное исследование показало, что имена, которые звучат как английские, являются предпочтительными перед этническими именами при оценке резюме. Головная организация, представляющая интересы мультикультурных австралийцев, заявила, что необходимо достичь большего культурного разнообразия в процессах найма на работу для роста экономики страны. Подробности по материалам новостной службы SBS. Новое исследование показало, что дискриминация жива и процветает в австралийской индустрии найма на работу, начиная уже с того, как звучит имя заявителя. В ходе двухгодичного исследования, проведенного бизнес-школой Монаша, было оценено 12 тысяч заявлений о приеме на работу на более чем 4 тысячи вакансий в Мельбурне, Сиднее и Брисбене по 12 различным профессиям. Ведущий исследователь, профессор Андреас Либрант, говорит, что авторы исследования в первую очередь были сосредоточены на руководящих позициях. Мы пошли глубже в своей работе и тщательно изучили руководящие должности, а также рассмотрели эти лидерские позиции в австралийском контексте. Это крупнейшее исследование резюме, когда-либо проводившееся в Австралии. И что мы действительно увидели, так это то, что уровень дискриминации, выборочная частота звонков, ответ на резюме, более выражены для руководящих должностей, чем для обычных позиций. То есть вы находитесь уже в огромном минусе только из-за того, что являетесь обладателем имени этнического меньшинства, и у вас меньше шансов получить звонок по сравнению с обладателем традиционного белого имени. Результаты показывают, что, несмотря на идентичные резюме и то, что все кандидаты родились в Австралии, этнические меньшинства получили на 57,4% меньше откликов, чем кандидаты с английскими именами при подаче на руководящие должности. Что касается неруководящих позиций, эта разница составила 45,3% в пользу традиционных английских имен. Глава Федерации Советов этнических общин Австралии Мохаммад Ал-Кафаджи говорит, что результаты вызывают беспокойство. Исследование вызывает большое беспокойство, учитывая, что более 22% населения говорит дома на языке, отличном от английского. Мы ожидаем, что большинство организаций отражают наше сообщество. И это, по сути, провал со стороны компаний, показывающий отсутствие у них стратегии культурного разнообразия и инклюзивности. Исследование также показало, что дискриминация по этническому признаку при подаче на руководящие посты усугублялась, когда рекламируемая вакансия требовала контакта с клиентом. Но когда должность требовала от кандидата быть индивидуальностью, быть способным к обучению, творчеству, инновациям, то наблюдалась лучшая картина. Господин Либрант говорит, что организации могут быть обеспокоены тем, что их клиенты предпочитают общаться с белыми австралийцами. Он добавляет, что результаты показывают существенную дискриминацию при найме на руководящие должности. Это значит, что рекрутинговые агентства и люди, которые оценивают эти заявки, используют имена в качестве критерия для оценки того, насколько кандидат подходит для этой работы. Это очень проблематично, потому что это просто имя, в то время как все остальные качества одинаковы. На самом деле, это просто имя. Все наши кандидаты в резюме указывали, что они выросли в Австралии и являются австралийцами. Господин Либрант говорит, что стереотипы и общие прототипы лидеров могут влиять на принятие решений, поэтому кандидаты с английскими именами могут казаться предпочтительнее на руководящие должности. Он считает, что хотя многие фирмы эффективно внедряют практику и политику разнообразия, им также необходимо рассмотреть способы продвижения людей из недостаточно представленных групп на руководящие должности. Тимми Алайденди – специалист по поиску талантов и карьерному росту. Он говорит, что каждый человек, независимо от его происхождения, заслуживает возможности расти и полностью раскрывать свой потенциал. Господин Алайденди, сам являющийся квалифицированным мигрантом, считает, что беженцы и люди с разными этническими корнями обладают различными навыками, способностями и опытом, которые могут укрепить социальную, культурную и экономическую структуру на их рабочем месте. Имя не должно определять, подходит ли человек для определенной роли. Поэтому я смог выделить несколько пунктов, которые помогут увеличить разнообразие в индустрии найма. Одним из самых важных моментов является наставничество и программы менторства, которые могут быть созданы для опытных специалистов по найму, чтобы поддерживать и направлять людей из числа беженцев, а также сам процесс трудоустройства. Таким образом, если процесс найма можно будет скорректировать, пересмотреть и изменить, это расширит и улучшит практику найма. Он добавляет, что с нехваткой навыков в Австралии можно бороться с помощью более эффективных, инклюзивных механизмов индустрии рекрутинга. Это не о правильных местах, это о людях, которым просто нужно дать возможности. Эти мелочи являются причинами, по которым мы продолжаем упускать таланты, по которым мы не можем удерживать нужные таланты, а у нас есть люди, приезжающие из-за рубежа. Нам нужны таланты, но мы не даем возможностей, и они вынуждены в конечном итоге заниматься чем-то иным, чтобы выжить. При этом они теряют большую часть своего импульса. Они теряют большую часть уверенности в своих навыках и просто продолжают выполнять какую-то работу. Так что наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что эти таланты сохраняются и развиваются, чтобы как только у вас появлялись такие таланты, у вас были работающие программы стажировок, которые помогали бы им, и они могли бы проявлять себя и использовать свой талант на благо всего австралийского общества. Исполнительный директор Федерации Советов Этнических Общин Австралии Аль-Кафаджи рекомендует организациям иметь в наличии работающий план разнообразия и интеграции и обеспечивать обучение менеджеров по найму, чтобы они были в курсе рисков подсознательной предвзятости и могли их нивелировать. Мы должны убедиться, что действуют процессы найма вслепую. Это означает, что имя человека удаляется, чтобы убедиться, что устраняется эта бессознательная предвзятость. Неприемлемо, что люди из разных слоев общества бессознательно дискриминируются. Я имею в виду, что это сбой системы. Здесь явно присутствует структурный расизм, и нам нужно решить эту проблему. Господин Аль-Кафаджи говорит, что организациям необходимо осознать, что разнообразие на рабочем месте – это преимущество, а не риск. Информация подготовлена по материалам ОМОБЭЛА и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russia. Вы слушаете SBS Russian. 11 августа в Сиднее и 13 августа в Мельбурне пройдут спектакли известного бывшего российского, а теперь израильского актера Анатолия Белого и режиссера Егора Трухина. Организаторы спектаклей – компания Community Entertainment Australia, и мы благодарим их за помощь в организации интервью с актером Анатолием Белым. Мы поговорили о его спектакле «Я здесь», с которым он уже выступил во многих странах мира, о его отъезде из России и многом другом. Итак, актер Анатолий Белый на SBS Russian. Анатолий, здравствуйте. Спасибо, что нашли время пообщаться. Я знаю, что многие русскоязычные жители Мельбурна и Сиднея уже купили билеты на ваши спектакли, потому что нечасто до нашего далекого континента такие гости доезжают. Давайте, может, со спектакля и начнем. О чем он?
Да, для нас это тоже такая очень экзотическая поездка, потому что далекая. Но вот появился запрос, а значит, есть люди, которым не безразлично то, что происходит сейчас в мире. А наш спектакль, собственно, именно отражение сегодняшнего дня. Он основан на стихах, написанных русскоязычными авторами после 24 февраля 2022 года. И форма этого спектакля – это полуторачасовой диалог со зрителем, где я – это не я, не Толя Белый, который читает стихи. Это персонаж. Вместе с режиссером Егором Трухиным мы придумали этого персонажа, которого назвали «Человек потерянный», «Lost Man», что в сегодняшнем дне является такой знаковой фигурой всех нас. За это время, за этот год, этой чудовищной катастрофы, которая всех нас настигла, мы все теряем в той или иной степени, что-то теряем. Кто-то все, кто-то жизнь, к сожалению, кто-то работу, кто-то страну. Это время потерь. И вот мы хотели как-то отрефлексировать, высказать, выкричать всю эту боль, которая сидела внутри, которую невозможно было сказать в России ни слова. Но, слава богу, я уехал из России и сейчас живу в Израиле, и Егор Трухин тоже уехал из России. И вот мы практически сразу, как только очутились в Израиле, начали делать этот спектакль для того, чтобы выкричать все то, что больное сидит внутри. Этот спектакль, тем не менее, по форме своей, по жанру, это такая трагифарс, трагикомедия, трагическая клоунада. Мой персонаж где-то смешной, нелепый. Зрители сначала смеются, я нахожусь в таком интерактиве со зрителем, разговариваю с ними. Это смешно, это растерянно, это нелепо. Потом потихоньку мы разворачиваем всю картину в жизни этого персонажа, и людям не впрямую, не в лобово. У нас в спектакле ни разу не звучит слово «война», только один раз в конце. Но люди догадываются, понимают, о ком идет речь, откуда человек, что с ним случилось. И вот на протяжении всего спектакля зрители это все понимают, то есть открываются сердца, и это самое главное, то, чего мы хотели бы. Это такая, если хотите, обоюдная терапия. Мне надо выкричаться, им надо выплакаться. И вот как бы это и происходит. Это про сегодня. Это ничего другого здесь нету. И это открытая эмоция. Там нету каких-то решений художественных, каких-то там надстроек. Нет, это прямая, открытая, очень больная эмоция, которая вот льется в зрительный зал. И в сегодняшнем дне только так мы можем как бы разговаривать об этой чудовищной катастрофе, об этой трагедии. Только так, чтобы и себе, рвя душу на куски, и в зрительном зале зрители тоже испытывают какой-то вот, ну, своего рода катарсис, чтобы выместить из себя эту боль. Mm-hmm. Ну вот, если коротко, то так.
Mm-hmm. Спасибо. А вот в каких странах вы уже побывали с этим спектаклем? И везде ли приходит зритель, который именно понимает, о чем этот спектакль? Потому что мы знаем, что русскоязычное сообщество сейчас очень разделенное.
Вы знаете, везде более или менее публика принимает и понимает. И понимает, о чем мы говорим, и принимает это. Публика адекватная и настроенная, как бы, ну, наша сторона, да, То есть это страна антивоенная, да, антивоенные высказывания, гражданские высказывания. Ну и в принципе, я думаю, что те люди, которые находятся по другую сторону, которых другая точка зрения, которые зомбированы этим телевидением и так далее, и так далее, они просто не приходят на этот спектакль, потому что, ну, я как бы в сегодняшнем дне такая фигура, уже понятно, да, что о чем я веду речь, и что я сделал, как поступок, который я совершил, и так далее. Он говорит однозначно о моей позиции, я ее высказывал неоднократно. Поэтому люди, которые имеют другую позицию к нам, просто они не приходят. Просто зачем? Они им это не надо. Они смотрят там свое телевидение, у них своя жизненная программа, и они живут в своей парадигме заблуждения, лжи и тьмы. Они к нам не приходят просто-напросто.
В каких странах вы уже побывали?
Ну, вы знаете, так как-то действительно складывается судьба этого спектакля. Даже как-то неудобно об этом говорить. Первая у нас была Финляндия, просто в феврале буквально этого года уже. Потом Грузия, в странах Балтии мы побывали. Большой тур был в Германии. Сейчас был Лондон отдельно, спектакль в Лондоне. Сейчас мы находимся в большом туре по Америке. Я разговариваю с вами из города Сиэтл. Завтра у нас спектакль в Сан-Франциско. Вернее, в Сиэтле, потом в Сан-Франциско, потом в Лос-Анджелес. И после этого мы закрываем американский тур. До этого у нас было восточное побережье. Филадельфия, Вашингтон, Бостон, Нью-Йорк. Ну, то есть такие масштабные гастроли по Америке довольно-таки. Вот в августе вот мы прилетим к вам. И в осенью у нас еще следующий заход на Европу будет. Париж, Белград. Я уже не помню даже всех городов там. В общем, ну, большой тур.
В августе в зимнюю Австралию прилететь. Вы сейчас просто сказали осенью, а у нас-то весна начнется.
Да, но я имел в виду, что в нашем августе, как бы это будет наше лето, ваша зима, да-да-да. Это, конечно, тоже такая непривычная ситуация. Но вот в августе, да, мы будем у вас, а нашей осенью мы будем в Европе еще раз, да.
Вот артистов, которые, как вы, громко высказались, и кто-то уехал, я не знаю, кто-то еще остается, да, печальная судьба Жени Беркович, которая, кстати, есть стихотворение, да, у вас в спектакле ее.
Да, да, много стихотворений Беркович,
да. Беркович, да. Как вы думаете, почему так мало людей из вашего круга открыто высказались против войны?
Вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. Вопрос «почему» — это вопрос вообще, в принципе, очень сложный, на него практически нет ответа. На любой вопрос «почему?». Почему мы живем? Почему все вот так произошло? Почему хлеб называется хлебом? Вопрос «почему?» — это очень такой вопрос, на который, ну, как мне кажется, практически нет ответа. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю только то, что большинством людей в России владеет страх. Сейчас это самая, как бы, большая эмоция, которая владеет людьми. Просто страх. У всех он разный. Страх потерять работу, страх изменить свою жизнь. И этот страх, он сильнее всего остального. Как мы знаем, страх очень сильное чувство. И он сильнее всех остальных аспектов. Да, для меня нет. Для меня это было просто однозначно, ну, сразу с самого первых моментов, когда я услышал об этом. В начале войны для меня это был сигнал того, что все, я не смогу будет больше жить в стране, которая сделала это чудовищное преступление и стала страной-агрессором, страной победившего фашизма. Просто, ну, просто не могу. Ну, вот и все. А, ну, у всех разные причины.
Вам удается разделять власть российскую и русскую культуру, русский язык? Вы продолжаете, мы с вами сейчас общаемся на русском. Наше радио вещает на русском. Ваш спектакль на русском языке.
Я понимаю, что в сегодняшнем дне эмоционально вот этот вот отторжение русского языка, я его абсолютно понимаю, принимаю, и особенно у украинцев. Абсолютно правильно, так и должно быть, это язык врага. Тот же самый, как был для советских людей немецкий язык после Второй мировой войны. Абсолютно, я их понимаю. Но я действительно разделяю, во-первых, настоящую русскую культуру и власть. Настоящая русская культура всегда была в антитезе к власти. если мы посмотрим на историю, и Пушкин, да, он в свое время очаровывался царем, потом разочаровывался. Ну, у всех людей есть свои периоды в жизни. Не надо идеализировать, да, не надо, как бы, мы человеки, мы люди, мы не Будды, не Кришны, не Иисусы, не Магометы. Мы не святые. И у каждого из нас есть слабые стороны и сильные стороны. В любом случае, настоящая великая русская культура всегда была против тирании, против власти, за свободу. И Толстой, и Чехов. Во главе угла стоял человек с его свободой. То, что сейчас это как бы отметается в сторону, я понимаю, что это такой эмоциональный перегиб этого времени. И это понятно. Я абсолютно это понимаю, я принимаю это. Я понимаю, что со временем как бы история все расставит на свои места. Но кто-то и не будет дальше принимать русский язык. И это тоже нормально, потому что то, что сейчас сделала власть в России, это такое чудовищное преступление против человечества, которое отбросило страну назад на какое-то просто огромное количество времени. И я не знаю, что там должно будет произойти, чтобы что-то изменилось. Вряд ли вообще там что-то изменится. К сожалению, это горькая правда, но для меня, как для носителя русской культуры, русскоязычного человека, я понимаю, что великая русская культура, которая существовала, существует, будет существовать, потому что, повторюсь, это всегда была мысль, то есть главная мысль культуры была о свободе, о человеке и о мире, и, конечно же, о гуманизме, и обо всех тех вещах, которые, ну, лежат в основе вообще, в принципе, цивилизации. А то, что ее сейчас не принимают, да, да, это так. Но в конце концов мы сейчас Гёте читаем, да, но кто-то не слушает Вагнера. Ну, вот это, вот так, так оно и будет. Кто-то не будет это делать, слушать и принимать до конца своих дней. И я понимаю, почему. А культура, она как бы объективно будет существовать все равно. Вот. Буду ли я находиться в поле русскоязычной культуры? Насколько это долго будет? Не знаю. Потому что ассимиляция неизбежна, я это все прекрасно понимаю. Посмотрим, это уже это жизнь. Я выбрал, я сделал этот шаг, и дальше буду просто двигаться и смотреть, как оно будет развиваться.
То есть вы себя в России уже не видите?
Нет, нет, никогда. На мой век этого точно не хватит. Я просто еще к тому же, у меня как-то очень сильно упали все очки розовые, которые были последние. И я просто не вижу перспектив нормального развития России на ближайшие 50, 70, 100 лет. Мне кажется, что вообще никогда. Просто как бы там вытравлен ген свободы, и люди не понимают вообще, что это такое. И большинство людей. Существует же Северная Корея, Афганистан, Иран. Существуют эти страны, правда? Они же есть на карте мира. Ну вот, значит, может быть, у нее такой путь. Вот и все.
Печально. Вы сами говорили,
это
что больно.
Больно. Это больно, да. Это ужасно больно. Я говорю как бы сейчас с вами, я, да, как бы может показаться, что я так легко открещиваюсь от России и так далее. Для меня это дико больно. Это разочарование всей жизни.
Да, вы упомянули розовые очки. Они были?
Знаете, я до последнего надеялся, что... Ну, во-первых, никто не предполагал, что дойдет до такой катастрофы, что Россия начнет войну против Украины. Я в это не мог верить до конца. И до конца был уверен, что нет, это не произойдет. Конечно, я нормальный человек, я понимал, что гайки закручиваются, и свободы все меньше, и государство становится тоталитарным. Да, но чтобы дошло до войны... Этого у меня и в голове просто не умещается до сих пор. Я цеплялся за надежду до последнего. Это правда.
Спасибо, Анатолий. Можете пригласить наших слушателей на спектакль.
С удовольствием. Я очень люблю, во-первых, когда люди ходят в театр. Во-вторых, с удовольствием приглашаю вас на спектакль под названием «Я здесь», потому что там вы сможете... Ну, услышать что-то созвучное сегодняшнему дню, может быть, каким-то вашим вопросом, чувством, эмоциям, испытать нечто. Вы знаете, вот этот спектакль для меня прежде всего гражданское высказывание. И самая высшая оценка, когда люди после спектакля, простые, неизвестные мне люди, заходят за кулисы и говорят, а можно вас обнять? Вот для меня это самое высшее. И приходите, обнимемся.
Это был актер Анатолий Белый. Еще раз хочу поблагодарить компанию Community Entertainment Australia за организацию этого интервью. Информацию о спектаклях можно найти на сайте www.afisha.com.au. Ну что ж, на этом наша программа заканчивается. Быстро прочитаю вам объявление. Каждый год мы предлагаем вам присылать свои идеи для подкастов. Если у вас есть чем поделиться с австралийской аудиторией, если у вас есть хорошая идея подкаста, и вы считаете, что он может звучать на SBS, то мы ждем ваших заявок. Заявку можно подать до 31 июля на сайте sbs.com.au/podcastpitch. Для вас сегодня в студии работали Светлана Принцева и Лера Швец. Спасибо большое, что слушаете нас. Следующая программа выйдет в прямой эфир в четверг в 12 часов дня. Хорошей вам недели и слушайте нас в подкастах ежедневно SBS Russian. До встречи!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.